посетил город Великий Новгород. И в этом городе была историческая конференция. Каждый сентябрь, вторая неделя сентября в этой церкви, в этом городе проводится историческая конференция. Уже это 9-я была конференция. И это такое благословение. Я первый раз был на этой конференции, меня несколько лет приглашали, но так получалось, что не удавалось приехать. А в этот раз Господь позволил, и, слава Богу, я смог посетить эту конференцию и даже сделать там доклад. А в воскресенье сказать проповедь в церкви, в храме, в котором проводится эта конференция. Кстати, если интересно, в конце служения я могу показать фотографии, в том числе храма, потому что это такое здание, которое достойно того, чтобы посмотреть и увидеть. Хорошо. Знаете, когда я был на исторической конференции, я еще раз задумался о том, насколько важно для нас знать историю. И насколько история и знание истории является Божьим благословением для нас. И насколько мы часто недооцениваем важность истории, потому что историю можно по-разному рассматривать. Историю можно рассматривать в таком глобальном смысле, да, от сотворения мира до сегодняшнего дня, то есть такую историю всеохватывающую, да. Историю можно рассматривать в рамках одной страны. Вот, например, история России, да. Вот очень интересно, кстати, в городе Великом Новгороде, это один из древнейших русских городов, есть памятник. Памятник тысячелетию России. И этот памятник был установлен в 1862 году. Ровно через тысячу лет после того, как вот Вече Новгородское призвало Рюрика из северных широт, человека, князя, призвало царствовать на территории, ну, княжить, да, тогда еще царей не было, княжить на территории вот тогдашней зарождающейся Руси, России. Через некоторое время Рюрик пришел в Киев, и его потомки, и он начинал, и его потомки, и дальше мы знаем Рюриковичи. Это был целый княжеский, потом царский род, и, к примеру, Иван Грозный был Рюриковичем, одним из последних, ну, точнее, последним царем из Рюриковичи был Иван Грозный. После этого был период смуты, и потом уже началась новая династия, династия Романовых, которая просуществовала до 1917 года. То есть в России было всего две династии царских, ну, царских, княжеских, да. И вот родоначальником первой династии был именно Рюрик, который в 862 году начал княжить в Великом Новгороде. И вот очень интересный памятник был установлен в 1862 году. Он до сих пор стоит, и он пережил и войну Великую Отечественную, и многие другие события в нашей истории. И сохранился очень хорошо. Этот памятник, на нем представлены 128 выдающихся личностей России. Представляете, 128 человек представлены в виде, там есть несколько больших таких скульптурных композиций, а в нижней части сам памятник, он в форме колокола, стоящего на земле, и в нижней части опоясывает этот памятник еще 109 выдающихся личностей. То есть в верхней части там два десятка, начиная от Рюрика и первые князья представлены там. А потом дальше вот 109 человек. Это знаменитые военные люди, герои, это писатели, художники, просветители, государственные деятели. Самые вот такие знаменитые люди, которые вот на тот период, 1862 год, много сделали для нашей страны, да, и очень интересно, можно, ну, часами ходить вокруг этого памятника и рассматривать, разглядывать, узнавать, кто представлен, и это очень интересно, а главное, это полезно, потому что вспоминаешь историю России, историю нашей земли, историю нашей страны, и это, ну, действительно такой хороший, правильный памятник, который заставляет вспоминать то, что сделали те или иные люди в истории нашей страны. Но, знаете, мы живем в греховном мире, и, к сожалению, зная, даже зачастую зная историю, мы ее, ну, далеко не всегда ее уроки правильно воспринимаем. Был такой российский историк Ключевский, может быть, знаете, слышали такую фамилию. Он написал многотомно, у него там несколько десятков томов, по-моему, «История России». И он когда-то сказал такую вещь, такое его высказывание: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Если бы история действительно учила бы людей, то очень многие ошибки не были бы совершены. И это касается всех периодов истории. Человек наступает на собственные грабли много раз. И начиная с еврейского народа, который Господь учил, а они все равно впадали в идолопоклонство. Наказывал, вот как здесь сказано, за невыученные уроки, за незнание уроков. И тем не менее, евреи продолжали грешить и продолжали уходить от Бога. И сегодня, если мы вот посмотрим статистические данные, то еврейский народ является одним из самых атеистических народов мира. То есть такой процент атеистов, как среди евреев, ни в одном народе такого процента нету. Представляете? Это народ Божий. Вот такое незнание того, что надо было бы знать, и то, что должно было бы научить. Сколько раз евреи роптали, да, и говорили, что вот в Египте было то-то, да, там в Египте нам было безопасно. Забывая о том, что было в Египте неприятного, что практически всех первенцев мужского пола убивали, заставляли работать, и издевались надсмотрщики, да, а вот там была еда, там было мясо, а у нас здесь в пустыне нет мяса. Или вот сейчас нас нагонят войска фараона, лучше бы мы там спокойно себе жили, когда был переход через Красное море, море расступилось, прошли, ну, казалось бы, все, ну, Господь все показал, ну, теперь должны быть шелковыми, должны слушаться Господа, должны быть, ну, прям поступать правильно-правильно, да. Совсем короткое время проходит, евреи начинают требовать то еды дано манна, то мясо даны перепела, то вода, то есть все, что нужно, евреи обеспечены, и тем не менее, когда Моисей поднимается на гору получить скрижали закона, евреи что делают? Выливают себе тельца, так проще, так понятнее, так доступнее для их разума. Да, видите, они вспомнили, что вот тогда, когда они жили в Египте, то вот такие тельцы были у египтян, и они как бы помогали, как им казалось, евреям на тот момент. А то, что Бог для них сделал, они как-то призабыли. И потом погибло не одна сотня человек в наказание за это. А дальше, когда мы читаем дальнейшую историю Израиля, уже когда евреи вступили в землю обетованную, помните, некоторое время назад, совсем недавно, мы с вами размышляли про Голиафа. И вот когда Голиаф вышел, такой страшный, большой, в таких блестящих доспехах, и стал поносить народ израильский, какова реакция была евреев? Они испугались и ужаснулись. Причем, начиная от царя Саула, заканчивая всем народом израильским. Представляете? Это тот народ, который совсем недавно входил в город Иерихон, в котором пали стены. Неприступная крепость была для евреев открыта, и евреи ее завоевали, можно сказать, не применяя оружие даже, а звуком труб. Просто вот такое чудо совершилось, и тут евреи в ужасе, в страхе. И только один маленький пастушок, юноша, приходит и говорит: «Чё, вот этот вот тут стоит и моего Бога поносит?» Ну и вот знал историю, знал Бога, который действовал в истории. Знаете, вот очень важно помнить те события, которые связаны с Божьим благословением. И у каждого из нас, вот мы говорили, истории есть всей страны, да, но есть история у семьи. Есть история у каждого из нас. И вот я, когда размышляю об истории, я думаю о том, насколько Бог нас благословил тем, что даровал нам память. Вообще, я считаю, что память – это одно из самых великих благословений Божьих. Вот, знаете, иногда так вот свободное время – сидишь или отдыхаешь, или там где-нибудь едешь, и начинаешь что-то вспоминать. Ну, может быть, какие-то поездки, какие-то события, какие-то те или иные воспоминания приходят. И вот этими воспоминаниями можно жить, даже когда уже, казалось бы, ну, нету возможности, вот сейчас, да, нет возможности посетить многие страны, да. Но вот когда там побывал, то благодаря памяти ты можешь окунуться и можешь еще раз проникнуть туда, где ты когда-то был. Пройтись там улочками каких-то городов, которые когда-то посещал. И это все уникальное состояние памяти. Есть такое произведение у Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». И один из героев, главный герой этого произведения попадает в тюрьму. Попадает несправедливо, мы не будем сейчас касаться содержания этой книги, но там он встречает аббата, аббат Фария такой. Человек, который прожил в тюрьме, пробыл больше двух десятков лет, по-моему. И вот он, находясь в тюрьме, он не сошел с ума, он не стал, ну, не обозлился, хотя его считали сумасшедшим по определенным причинам, но на самом деле он был в здравом уме и в твердой памяти. И благодаря своей памяти он мог очень много, он писал книги там, находясь. Он придумывал способы, как из рыбы, из костей рыбы, которые ему давали, сделать пишущий инструмент. как научился делать бумагу из того, что было из подручных средств. То есть его вот разум и его память дала ему возможность не просто выжить, а вести такую глубокую интеллектуальную жизнь. Мало того, когда он встретил вот этого молодого человека, он смог ему передать знания, которые у него были, благодаря своей хорошей памяти, он фактически дал образование полноценное вот этому молодому человеку, который оказался, с которым они встретились в тюрьме. И вот действительно это такой яркий пример того, как память человеческая может даже в вузах, даже в каких-то совершенно недостойных местах, где человеку очень тяжело, и человек просто находится буквально в ужасном состоянии. Благодаря памяти человек не просто выживает, а он ведет жизнь, и находясь телом в одном месте, мыслями он может и путешествовать, и размышлять, и даже проводить исторические исследования, писать книги. Кстати, в истории много таких случаев, когда человек, попадая в места не столь отдаленные, начинал творческую жизнь. Писал книги, писал музыку, писал картины. И многие даже из таких узников считали это благословением, что наконец-то у меня есть время. Так по жизни времени не было, да? А тут есть время, и я могу просто полностью посвятить себя творчеству. И все это благодаря вот этому дару, дару памяти. И я благодарен Господу за этот дар. И знаете, самое, наверное, одно из самых, возможно, даже самая такая неприятная болезнь, я бы сказал, ужасная и страшная, это болезнь, связанная с потерей памяти. Когда человек вроде бы живет здесь, а воспоминаний нету. Когда он живет просто сегодняшним днем, или, например, бывает такая ситуация, когда человек помнит ровно 5 минут, или там 2 минуты. Он увидел, вспомнил, к нему зашли в комнату, он уже не помнит, кто к нему заходил. На самом деле, я считаю, что это самое такое тяжелое состояние, и не дай бог никому из нас этого пережить, потому что потеря памяти – это фактически потеря себя. С возрастом начинаешь какие-то вещи вспоминать, которые годами не вспоминал, и всплывают какие-то моменты, ты даже не думал, что об этом помнишь. И причем очень часто такие яркие краски, то есть воспоминания, как будто ты был только сейчас, ты был в тех или иных обстоятельствах, только сейчас ты пережил те или иные обстоятельства. И память, она действительно способна делать чудеса. И это милость Божия, это благословение Божие, за которое мы должны быть благодарны. Которые мы должны использовать для того, чтобы не совершать новые ошибки. Потому что очень часто мы в нашей жизни наступаем на грабли. То есть, казалось бы, уже какие-то обстоятельства мы пережили, мы нашли из них выход, нам Господь помог обойти какие-то трудности или пройти через эти трудности. Потом опять сталкиваешься с тем же самым и те же самые ошибки совершаешь. Все почему? А потому что забываешь о тех путях, которыми тебя ведет Господь. Просто потому что не используешь свою память в таком правильном, мудром режиме. Мозг человека устроен так, что вообще в принципе, человек, если это не связано с какими-то болезнями или с какими-то травмами, человеческий мозг, в принципе, ничего не забывает. Но человеческий мозг построен так, что информацию, которую он считает ненужной, он ее забрасывает куда-то далеко-далеко, в какие-то уголки памяти, которые, которым человек, ну, практически не имеет доступа, если вновь не обратиться и не заставит мозг поднять, вытащить вот эти воспоминания. И да, вот если человек не пользуется, знаете, как иногда в компьютере, вот когда не хватает памяти, много места занято, он говорит, вот есть такие программы, которые мало пользуются, может быть, их удалить, спрашивает компьютер. Ну, на самом деле компьютер-то он построен по принципу человеческой памяти. И вот наша задача, нашу память постоянно тренировать так, чтобы важные вещи мозг ощущал как важное. А что для этого нужно? А для этого нужно к этому обращаться. Для этого нужно вот постоянно вспоминать. Милости Господни, вспоминай, считай, да, мы поем. И это очень мудрые, это очень правильные слова песни, которые построены на Священном Писании. Память нужно тренировать, и историю нужно помнить. Историю свою, прежде всего. Историю того, как тебя привел Бог, как тебя Бог спас. Это очень важно, потому что, когда мы об этом не думаем, то для нас это становится какой-то обыденностью, то, что мы получили спасение от Бога. А то, что становится обыденностью, оно очень часто превращается в такой материал для мозга, который не особо нужен, не особо важен. И уже вот наши духовные переживания, они уже не такие яркие, они уже не такие интересные, и они уже где-то там в глубине нашей памяти сидят, до тех пор, пока мы к ним не вернемся. Интересно, что память человеческая, она часто начинает работать в критических ситуациях. И иногда, находясь в каких-то сложных ситуациях, ты понимаешь, что ты ничего не помнишь, да, а вдруг откуда-то всплывает информация. Это особенно часто происходит, когда человек сдает экзамены. Когда ему кажется, он получил билет, вот сколько я за собой наблюдал, получаю билет, и первое ощущение, что я ничего не знаю, я ничего не помню. Да, я учил, но я все забыл. Но тут начинаешь концентрироваться и понимаешь, что вот это вспомнил. И дальше на листочке появляется целая страница информации, которая, казалось бы, ты уже забыл, ты не помнил, ее не было в твоей оперативной памяти. Но вот такая стрессовая ситуация заставляет вспомнить и заставляет как-то настроить себя на то, что нужно вспомнить и нужно достать вот эту информацию. У меня как-то была такая интересная ситуация в моей жизни. Это было в новогоднюю ночь. Так получилось, что меня один мой друг, я тогда жил еще на Украине, пригласил к себе на празднование Нового года, но не с 31 на 1, а вот с 1 на 2. Там как раз у них молодежная была встреча, и они решили, что Новый год они встретят там в семьях, а вот потом с молодежью продолжат его встречать на следующий день. И он мне оставил свой телефон, чтобы я ему позвонил, и когда буду ехать, я его позвонил, предупредил, чтобы он меня встретил. У меня была информация только о том, какой город, куда надо приехать, и номер телефона. Больше мне никакой информации не было. И вот этот номер телефона я один раз посмотрел. А номер телефона, ну, полноценный, вот как у нас с префиксом, да. А это был еще город А районного значения там сложный префикс из 4 цифр и потом еще вот остальные цифры. То есть нужно было там десяток цифр вспомнить, запомнить. Ну и я посмотрел на этот телефон и забыл эту бумажку дома. Я выехал из своего города, а мне нужно было сначала в 4 утра, новогоднюю ночь, выехать автобусом, там 100 километров проехать до города Львова, а потом дальше уже оттуда ехать в соседнюю область, Тернопольскую область. И вот я приезжаю, я еду в автобусе, и я понимаю, что я забыл бумажку эту вот с телефоном дома. Я все обыскал, все карманы, все, нету ее. И у меня вот такая ситуация, такое состояние, что а что делать? Вот я еду вот, во Львов, да, вот, для того, чтобы оттуда позвонить и договориться, что я вот выезжаю, чтобы меня встречали. Ну хорошо, я приеду туда без звонка. Ну вот представляете, город, там, по-моему, 50 тысяч населения. Вот я приезжаю в этот город, и у меня никакой информации вообще нету. Вот как? Ну тогда нет смысла ехать, а я уже настроился, меня там ждут. И вот приезжаю во Львов, это 6 утра, на вокзале иду в междугородний переговорный пункт. И захожу в телефонную будку и начинаю пытаться вспоминать номер телефона. И вы знаете, я не уверен был в этих цифрах, которые мне пришли в голову, но я их набрал. Набрал те цифры, которые, вот, как мне показалось, я увидел на этом листочке. 10 цифр. Увидел один раз. У меня не такая память, которая бывает, знаете, вот есть люди, которые, вот они увидели все, они сфотографировали, они на всю жизнь запомнили. Не, мне, чтобы телефон запомнить мой, мне иногда нужно там год-два им попользоваться, понабирать или там. А тут вот ситуация такая, что ну просто я его не помню, но вот то, что вот всплыло в голове, я набрал. Знаете, вот такое, это 6 утра, Новый год. Я звоню, никто не берет трубку, звоню долго-долго. И вот буквально на последнем гудке я слышу такой сонный-сонный голос. Алло, я его не узнаю, потому что голос очень сонный. Я его спрашиваю, это Виталик, то есть мой друг? Он говорит, да, это ты, Денис? И вот таким образом мы созвонились, договорились, через несколько часов я туда приехал, и мы встретились, и очень хорошо, интересно и благословенно провели время. Но вот память вот так сработала, что, ну, наверное, еще и с Божьей помощью у меня в голове всплыла та информация, которая, по идее, ну, не должна была всплыть, и, по идее, я не должен был его запомнить, этот номер. Но вот в такой стрессовой ситуации этот номер, он у меня запечатлелся. И таким образом наша встреча состоялась. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни мы всегда помнили о том, что нашу память нужно тренировать и по возможности развивать. Сегодня мы живем во времени, когда нас максимально отучают от того, чтобы пользоваться своей памятью. У нас у каждого есть в кармане мобильный телефон. В этом мобильном телефоне есть интернет. И всегда мы можем что-нибудь, забыв, мы можем вспомнить, ну, какой-то исторический факт, какие-то моменты. Мне, например, бывает, я услышал какое-нибудь слово, да, думаю, так, что же это такое, что-то какое-то знакомое. Я его набираю, это слово в интернете, узнаю. И да, интернет очень удобно, но, знаете, через неделю я опять сталкиваюсь с этим словом, и я замечаю, а я ничего не помню. Я неделю назад себе ответил на этот вопрос, а теперь я ничего не помню. Я уже себе поставил такую задачу, что если я смотрю что-то вот в интернете, какую-то информацию, я стараюсь максимальное усилие приложить к тому, чтобы запомнить. Даже если, может быть, это какая-то не очень важная информация, даже если это какие-то такие факты, которые для меня не имеют какого-то такого особого значения, но именно для того, чтобы развивать память, я стараюсь запоминать. И это очень, считаю, такой правильный путь, поскольку мозг наш, он всегда старается идти по линии наименьшего сопротивления. То есть, если наш мозг понимает, что ему можно, ну, скажем так, схалявить, да, он это сделает. Так построен, ну, любой орган, он всегда старается все сделать с наименьшими усилиями. Когда мы усилия прилагаем, иногда нам бывает сложно усилия прилагать, потому что, ну, просто либо лень бывает, либо бывает нету времени, да, или еще. Ну, мозг сразу начинает, ну, значит, это ему не надо, и куда-нибудь откладывает подальше эту информацию. Значит, хозяину она не нужна. А, к сожалению, вот в такую удаленную корзину часто попадают духовные вещи. Поскольку часто бывает так, что мы наши духовные вещи, мы к ним обращаемся, ну, раз в неделю, иногда два раза в неделю, да, ну, то есть в церкви на служении, да, ну, потом, если занятия есть по изучению Библии, ну, молитва когда, да. А так вот в повседневной жизни зачастую получается, что эта информация, она как-то для нас далекая. Она не связана с нашей практической каждодневной жизнью. Она связана, да, с духовной. Да, я пришел в церковь. Да, в церкви я все вспомнил. И то, вот если так подумать, можете ли вы перечислить темы проповеди последний месяц, которые вы слышали с этой кафедры? Мне иногда бывает непросто вспомнить, хотя даже это бывают мои проповеди. Я понимаю, что нам, слушающим просто, далеко не всегда легко вот это вот вспомнить, потому что это, ну, опять же, требует усилий, а усилия мы не всегда готовы приложить. То есть у нас такое бывает ощущение, что вот я пришел в церковь, я сделал Богу большое одолжение. Вот, я послужил Богу, и теперь Бог, ну, буквально мне должен, что вот воздать, как в фарисеи, да, они, вот, я там столько спащусь, да, вот такое подсознание, мы понимаем, что это неправильно, да, что так не должно быть, но в сознании зачастую вот такая мыслишка гуляет, что, а какой я хороший, вот нас собралось там, 10 человек, да, а вот те, кто не пришел, вот, они не такие, как я, который пришел, который вот, ну, пришел, а дальше что? Ну, услышал, а дальше что? Помните Евангелие от Марка, 8 глава, 18 стих? «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Помните, о чем это? Мы проходили Евангелие от Марка с нашей группой по изучению Библии. Это было тогда, когда Христос накормил 5000 хлебами и совершил чудо. И когда в следующий раз опять была ситуация подобная, ученики ее воспринимали как будто первый раз. Как будто Христос не кормил до этого, не разрешал эту проблему. Они опять пришли как неразрешимой проблеме. Господи, что нам делать? В жизни много ситуаций, когда мы говорим, Господи, что нам делать? А Господь нам, Он хочет ответить, но с другой стороны дает возможность, чтобы мы сами вспомнили и сами для себя ответили на этот вопрос. А как ты поступал вчера в этой ситуации? Позавчера? Год назад? 10 лет назад евреи во времена Христа очень хорошо знали Священное Писание. Мы много об этом говорили. Причем настолько хорошо, что они могли цитировать его буквально с любой точки. Ну, на самом деле, любой фарисей, любой книжник должен был знать Священное Писание, Ветхий Завет, ну, практически дословно. Это при том, что надо помнить, что тогда не было вот, разделения на главы, стихи. Ну, да, на главы, стихи это очень удобно. Но это было вот это разделение добавлено намного-намного позже, чем написано Священное Писание. Это уже было написано где-то во втором тысячелетии после Рождества Христова. А до этого это был текст, в котором не было разделения. Было только название книги, и дальше шел текст. Текст шел с маленькой буквы, без разделения на слова, предложения, без знаков препинания. Просто единый текст, в котором не было гласных букв. Вот представьте себе, вот возьмите любой текст из Священного Писания, уберите все гласные буквы, уберите все знаки препинания, и попробуйте прочитать этот текст, а еще и запомнить его. Причем прочитать правильно, прочитать не так, а вот додумать, какие здесь должны быть гласные буквы. Потому что огласовки в еврейском языке тоже были придуманы гораздо-гораздо позже. И разделение на слова, и вот это все. Так вот, во времена Христа всего этого не было. И вот был текст просто набор согласных букв, из которых нужно было в голове составить текст, просто составить, добавить все эти буквы, читая их. Причем некоторые слова нельзя было произносить. Например, слово «Бог», да, вот, как вот мы знаем, «Яхве», его нельзя было произносить, оно заменялось словом «Адонай», «Господь». И вот эти все нюансы нужно было знать, помнить. И евреи помнили это. Сегодня кажется это невозможным. Но человеческая память, она намного-намного более перспективна по возможностям, чем нам это кажется. Мы можем гораздо больше сделать. Есть люди, например, которые ставят целью выучить псалтырь. И выучивают. Есть люди, которые, ну, просто знают 118 псалом наизусть. Это 175 стихов. Вот. И люди просто ставят целью выучить. Я знаю людей, которые знают наизусть Евангелие. Ну, например, берут одно, ну, чаще всего Марка, оно чуть покороче, и просто заучивают его на память. И вы знаете, это возможно сделать. Я не говорю обязательно, что это надо делать. У нас есть этот текст, но возможности наши гораздо больше, чем нам кажется. И вот когда мы с нашей группой проходили курс серии 2.7, мы много изучали стихов и отрывков на память. И я думаю, что многое из этого сохранилось в памяти. Я, например, в своей практической жизни часто использую те вот отрывки из Священного Писания, которые изучил, когда проходил этот курс. И знаете, вот запоминать, это очень важно и очень полезно. Даже просто вот учить стихи, например. Знаете, в 80-е, в 90-е годы, ну вот, то есть еще в такие советский период, в церквях часто рассказывали стихи, ну, пожилые, часто было это пожилые бабушки, рассказывали стихи и практически никогда не использовали текст для подглядки. Рассказывали на память. Вот. Начиная где-то с 90-х и уже там в 2000-х годах практически нет ни одного, кто бы на память рассказывал. Все выходят с блокнотиками и читают эти стихи. Тоже, знаете, вот время, оно сейчас способствует такому некоторому расхолаживанию. На самом деле, даже человек пожилой, если поставит цель, он может выучить и выучить многое. И вот тренировать свою память очень важно. Ну, а с другой стороны, важно вспоминать какие-то важные события для того, чтобы анализировать свою жизнь. К этому впрямую призывает Священное Писание. Второзаконие, 2 глава, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой в пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповедь его или нет. Помни весь путь». Это очень важно. А как мы можем помнить путь? Помнить путь израильский, да, например, мы можем, читая Священное Писание, регулярно читая, постоянно обращаясь к этим текстам, тогда действительно мы помним этот путь. Да, для нас это не личные переживания. А знаете, вот когда переживание личное, то эта информация ближе к сердцу, да? А когда это не личные переживания, а переживания, связанные с кем-то другим, но это не так легко запоминается, но мы должны понимать, что это то, что дал Господь евреям и нам в том числе, для того, чтобы мы вот эту информацию, анализируя, меняли свою жизнь. Ну а с другой стороны, вспоминая свой духовный путь, вспоминая свои благословения, вспоминая свои Божьи чудеса, которые происходят в жизни, это очень важно анализировать. Знаете, я вот на свою программу «Жизнь о чудесах Божьих» часто приглашаю разных людей. И часто бывает так, что человек говорит: «О, у меня нет ничего такого, чтобы рассказать, ничего яркого, ну, у меня обычная жизнь». И знаете, вот в большинстве случаев через минуту-две... А, вот, нет, есть. И вот человек просто поначалу кажется ничего, а потом он вспоминает очень яркие истории, когда действительно Бог реально помог, когда Бог реально сделал что-то. Но вот такой нашей оперативной памяти этого нету. Это нужно вспоминать. Вот. И очень важно нам в нашей жизни вспоминать то доброе, то правильное, то благословенное, что мы получили от Господа. Экклезиаст, 12 глава, 1 стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, в которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Очень важно с юности помнить Создателя. И когда мы уже переходим на новые этапы нашей жизни, вот это воспоминание Создателя из юности яркое, оно может нам скрасить нашу жизнь, когда, ну, бывают там и болезни, и всякого рода неприятности, связанные уже с возрастом, и слабости какие-то, да? А вот ты вспоминаешь из юности, и эти воспоминания, они являются для тебя благословением. Вот эта история взаимоотношения с Богом, она является таким путевыми огнями, которые ведут иногда обратно к Богу. Тогда, когда ты испытываешь какое-то разочарование, боль, страх, да, и тут ты понимаешь, что ведь Господь с тобой, Он был тогда, а разве Он изменился? А разве Господь стал другим? Да нет, это просто я забыл, каким является Господь. «Хвалю вас, братья», это 1 Коринфянам, «что вы все помните и держите, все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Это апостол Павел говорит тем, кому пишет письма, что он очень рад, что люди, которым он пишет, помнят его учение. А помните галатов? Галаты забыли, чему научил апостол Павел. И к ним пришли другие, они быстренько переоделись, переобулись. И стали делать то, чего не нужно делать. Стали обрезаться те, кто пришел из язычников. Чего не требовал апостол Павел, наоборот говорил, язычникам при вступлении в христианство не нужно обрезаться. Если евреи, вопрос, там все немножко сложнее, и если еврей чисто традицию хочет исполнить какие-то традиционные моменты, да, но для язычника это абсолютно не нужно, это излишне и даже неправильно, поскольку не нужно выполнять закон, потому что его исполнить нельзя. Именно ритуальный закон. Закон 10 заповедей, само собой. Но вот ритуальный закон, он дан для евреев в определенное время. И должен был бы ими быть исполненным. Но пришел Христос. И Христос вот то, что невозможно исполнить, он отменил. Но при этом он ожидает, что мы будем следовать за ним. Мы будем вот эти уроки в нашей жизни применять. И потом еще интересный отрывок относительно того, что нужно вспомнить иногда. Это 5 глава Евангелия от Матфея, 23 стих, это из Нагорной проповеди. «И если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя». Ну и дальше говорится о том, что оставь жертвенник, сходи, примирись, а потом приноси жертву. Знаете, иногда бывает, мы нашей, казалось бы, слабой памяти, слабой памятью себя пытаемся избавить от некоторых, ну, как нам кажется, формальностей. Вот. Ну, чего? Да я уже не помню. Я обидел кого-то. Да я уже не помню, у меня уже все хорошо. А что переживает тот человек, нас мало интересует. Мы уже забыли. Для нас уже это пройденный материал. А человек, может быть, он всю жизнь страдает от того, что... Да, мы можем сказать, а ты страдаешь? Так ты что, ты меня не простил? Да? Но в данном случае мы должны о себе подумать. То, как человек на это реагирует, это вопрос человека и Бога. И здесь мы не должны в это дело вмешиваться. И здесь мы не должны свое для себя это воспринимать как оправдание. Что, ну, если он обиделся, это его проблема. Знаете, как когда-то один из наших футболистов сказал, что если вы обиделись, что мы не выиграли, это ваши проблемы. То есть, мы, как мы играем, это наше дело и вас не касается. Хотя миллионы болельщиков, да, там на стадионе ожидают победы, да. А тут те, кто должны были победу представить, говорят о том, что ну, это ваша проблема, что вы так хотели. Вот иногда мы в нашей жизни тоже так же поступаем и к Богу также обращаемся, что это проблемы их, это не мои проблемы. Он обиделся, значит, он слабый. А что я сделал для того, чтобы эту обиду ликвидировать, чтобы не дать повода для обиды? Помните, когда Христос сказал... то, сейчас дословно не процитирую, но идея в том, что кто обидит одного из слабейших, лучше бы ему не родиться и, или с камнем на шее быть выкинутым в воду. То есть фактически человек, на человека лежит очень большая ответственность, в том числе за других. Но мы эту ответственность принимать не хотим. Мы хотим, чтобы они были сильнее, чтобы они проглотили это, что-то от нас злое. А потом еще обвиняем, а ты не духовный, ты злопамятный. Но еще последний отрывок, который я хочу прочитать сегодня, это слова из Евреев, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирайте на кончину их жизни, и подражайте вере их». Знаете, на этой конференции, на которой я был, я делал доклад об истории ярла Пести. Кто не знает, ярл Пести – это человек с шведскими корнями, какое-то время проживший в разных странах в разные периоды, но при этом он был русскоязычным. То есть он знал хорошо, он знал много языков, но в том числе и русский язык, и своей жизнью он посвятил своей, как он считал, ответственности именно народу России, тогда Советского Союза. И начиная с 1946 года он продолжил служение его отца своего, который тоже занимался вот этим служением, благовестием, в том тоже на русском языке в том числе, но ярл он поставил исключительно служение русскому народу на русском языке. И его проповеди можно было услышать через радиостанции, более 12 радиостанций, которые он использовал для того, чтобы донести Евангелие до людей во всех точках Советского Союза. И многие в советское время узнавали Евангелие через вот эти вот проповеди. Это было действительно огромное благословение. У многих стояли радиоприемники, и которые вот так, зная время, когда будут передачи, настраивали их. И несмотря на то, что эти передачи глушили, и был шум, было непросто, но все-таки голос прорывался. И вот этот человек многим донес Евангелие. Он действительно служил. Кстати, когда он приехал первый раз в Советский Союз, он очень удивился тому, сколько людей слышал его передачи и сколько людей благодаря ему обратились к Богу. Для него это был огромный сюрприз, потому что он не знал. Тогда не было никаких технологий, как он не знал, что его слышат так много здесь. Это сейчас есть технологии, которые позволяют узнать, сколько в данный момент слушает людей. Тогда ничего не было. Но его слушали многие-многие тысячи людей. И даже среди православных христиан тоже его слушали. И многие эти проповеди, для многих эти проповеди стали путем к Богу. И вот эта вот история, она является историей того служения, которое сегодня я несу по благовестию через видеослужение. Поскольку вот русское христианское радио, это тот бренд, который еще в 80-е годы, точнее он существовал с 46-го года, но в 80-е годы была построена студия в Соединенных Штатах Америки, где записывались программы, и откуда тоже велось вещание и ретранслировалось через разные радиостанции по всему миру, именно под брендом «Русское христианское радио». Потом это служение переехало в Россию. И вот до сегодняшнего дня в России «Русское христианское радио» – это продолжение той миссии, которую вел ярл. И сегодня мы записываем видеопрограммы как продолжение радиопрограмм. Сегодня видеоформат, он наиболее востребованный, и вот это продолжение этого служения, оно как раз получилось таким служением от сердца ярла к сердцу сегодняшних людей. Это было продолжение и является продолжением того великого служения ярла Пести. И для нас это большое благословение и такая, ну, слово гордость, может быть, не совсем хорошее слово, но для нас это вот такое вот ощущение, даже некоторого трепета, когда мы вспоминаем ярла, вот его служение, и понимаем, что являемся продолжением, продолжателями вот этого доброго дела. А ведь это можно было забыть, да, сегодня радио, ну есть радио, но в основном радио развлекательное, в основном радио музыкальное, а можно было бы сказать, ну все, это служение не актуально. Забыть о нем, закрыть его, как очень многие служения закрылись, когда начались, кто-то в конце нулевых годов, отсюда многие миссии уехали, ну и очень многие миссии уехали в прошлом году и в начале этого года в связи с событиями, которые вы знаете. Но интересно то, что вот наша американская сторона продолжает поддержку этого служения вне зависимости от политической обстановки. Потому что ярл Пейсти, он благовествовал в коммунистической стране вне зависимости от тех властей, которые, ну, в том числе ему ставили препоны, его голосу проникнуть здесь, сюда. То есть эти передачи глушились, эти передачи пытались иногда изымать даже приемники, когда обыски были у тех, кого подозревали в слушании этих программ. Было и такое, но Господь благословлял. И многие из... Когда я-то уверовал в 91-м году, а вот те, кто уверовал раньше, у кого, может быть, еще были родные, близкие, верующие вот в 80-х, 70-х годах, ну, практически все слышали вот эти проповеди ярла Пейсти. И это стало таким вот историческим благословением. И слава Богу, что это так. Слава Богу, что Господь продолжает это служение. И вот интересно, у нас есть такая программа «Выбор». Это программа свидетельства о Боге, об обращении к Богу. Такие длинные, получасовые, иногда и 40, и 50 минут. Вот. В аудиоформате вышло около 500 программ. В видеоформате сейчас вышло еще 350 программ. Вот, а всего сейчас вот на видеоканале нашем более 900 разных программ можно увидеть, прослушать, посмотреть. И слава Богу, что вот это служение продолжается. И эта история, она переходит из прошлого сразу в будущее. И давайте для каждого из нас, пусть это будет хорошим уроком, чтобы то доброе и то позитивное, что было, мы могли продолжать и нести вперед, и всегда помнить, радоваться и благодарить Бога за этот дар памяти, и помнить все то доброе и хорошее, что нам дал Господь, и что нам открыл Господь. Аминь.